Если кто считает, что в англиканской церкви нет святых, то поправлюсь, Ньютон не святой. Он великий ученый, по моему личному представлению, равный как минимум апостолу. Так что вполне заслуживает соответствующего уважения. В общем и целом, мы успели собраться и вышли из дома примерно в 8 часов вечера. Угадайте, кто ждал нас на мостовой?
Лисицын, хлопчик, доседайте уже, довезем до места в наилучшем виде.
Со скалозубой улыбкой встретил нас рыжий жеребец с белой полосой от храпа до лба. Ох, вот только Фрэнсиса нам тут и не хватало. Нет, 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 он ведь будет петь.
В саду при долине я розы рвала, рвала и бросала под те ворота, рвала и бросала под те ворота. Не смейся, казачья, шо я сирота, не смейся, казачья, шо я сирота. Пришел бы ты сватать, а я б не пошла.
Наверное, если бы я просто попытался перевести все это дословно на великий язык Китса, Стивенсона или Шекспира, то результат был бы плачевным. Даже сам бессмертный Марло не смог бы создать нечто равноценное старым донским песням. И не потому, что английский язык беднее русского, просто некоторые моменты души непереводимы по сути своей. И лишь когда в далеком будущем я впервые посетил таинственную Россию, загадочную Кубань и дикий Тихий Дон, мне многое открылось, став ясным. Быть может, именно тогда я, чистокровный англичанин, вдруг впервые надел папаху на бикрень и назвался козачком. Ну да, обо всем этом когда-нибудь потом, не сейчас, верно? А в тот злополучный вечер, пока наш поющий кэбмен гнал паровую машину под моросящим дождем, никто из нас и близко не задумывался, сколь опасным для здоровья может оказаться посещение обычной музейной выставки. Опасности редко заявляют о себе заранее. Фрэнсис высадил нас на тротуаре напротив величественного здания Британского национального музея. И хотя мы оба с учителем были в плащах, все равно успели промокнуть, пока поднимались по ступеням довольно длинной широкой лестницы. Официально сторожа закрывали помещение для посетителей в 8 часов пополудни. Как я понял, мы успели ровно за 10 минут до закрытия музея, как раз для того, чтобы два полисмена встретили нас на входе и, подтвердив приказ инспектора Хагерта, сопроводили внутрь по коридорам вплоть до дубовых дверей зала естествознания. Там они торопливо попрощались, закрыли нас на ключ и рванули из музея с такой скоростью, что перестук их форменных ботинок можно было принять за дробь копыт двух скаковых лошадей, несущихся галопом по паркету. «И это Скотланд-Ярд, краса и гордость британской полиции», — с тихим изумлением пробормотал Лиз, поворачивая на полную мощность выключатель электрического освещения. «Располагайся на стуле смотрителя, поспать нам сегодня не удастся», ну, хотя бы посидеть с комфортом мы имеем право. Наверное, по всем правилам детектива мне стоило бы описать зал, где мы находились. Ну, и, честно говоря, не сделая я этого, месье Ренар было бы в некотором недоумении, ведь в мои прямые обязанности входит записывать буквально все в деталях и цифрах. Итак, попробуйте представить себе довольно просторную комнату прямоугольной формы шагов 120 в длину и 70 в ширину. По центру стоял невысокий дубовый стол, накрытый длинной черной скатертью до пола. На нем покоился древнеегипетский саркофаг, расписанный иероглифами и рисунками, основные цвета черный, красный и белый. Крышка, разумеется, была закрыта, но табличка гласила, что внутри находится мумия третьей жены самого Тутанхамона. Да, я помню, что он умер совсем молодым, но учитель говорил, что фараон, как олицетворение бога Ра на земле, мог жениться хоть в возрасте 3 или 4 лет. Чем мог заниматься такой ребенок со взрослой женщиной в браке? Лично я ума не приложу. Наверное, игрой в ладушки или догонялки, не более. Сразу за саркофагом у противоположной входу стены привлекали взор две длинные витрины, под толстым стеклом которых были выставлены драгоценности фараона. В основном это было желтое золото, плохо обработанные рубины, изумруды, бирюза, привезенный янтарь. Справа и слева располагались небольшие постаменты для мумий животных. Тут были кошки, собаки, шакалы, соколы и даже одна мышь в крохотных бинтах. По обе руки от входной двери вдоль стен стояли древние глиняные плиты, сплошь изрисованные сложными египетскими иероглифами. О чем именно там велась речь, мне неизвестно. Возможно, мой учитель знал, но он, как всегда, молчал, сохраняя таинственный и многозначительный вид. Лис неторопливо обошел всю выставку по кругу, внимательным образом осмотрев все экспонаты и особенно задержавшись у саркофага. «Ну что ж, мой мальчик», — нарочито громко, так что у меня на миг заложило уши, проорал он. «Как видишь, все в порядке. Никаких таинственных звуков, чуждых голосов, заклятий мумий и прочего мистического ужаса, что так напугало бравого сержанта полиции. Гавкинс — обычный паникер, его подвело слишком богатое воображение. Здесь есть две кушетки для уставших посетителей. Укладывайся на любой и попытайся уснуть. Уборщики поднимут нас в 7 утра.
«Со всем уважением, сэр», — шепотом признался я, подойдя ближе. «Сержанта Гавкинса можно назвать кем угодно, но не паникером. К тому же я абсолютно уверен, что у него напрочь отсутствует воображение».
«Майкл, все, что я говорил сейчас, это не для тебя и уж тем более не для сержанта». Таким же мягким шепотом, твердо сдавив мне руку, предупредил месье Ренар. «Поэтому марш спать, без препирательств и разговоров.
Но если что, то я готов».
«Нет, уверяю, тебе ничего не произойдет, просто спи». У меня не было причин не доверять ему. Более того, даже самый короткий опыт общения с лисом достаточно быстро учил воспринимать каждый его совет за золотую монету. Любой мальчик, если он не круглый дурак, точно знает, когда продолжать тонко по-английски троллить учителя, а когда лучше заткнуться, изображая полное и безоговорочное послушание. Сейчас имел место быть именно этот случай. Поэтому, церемонно поклонившись моему рыжему наставнику, я выбрал себе длинную кушетку, обитую красным бархатом, положил под голову сумку с блокнотом и, не снимая ботинок, улегся на правый бок. Месье Ренар, щелкнув выключателем, погасил свет, расположился на противоположной кушетке, и буквально через пару минут я уже слышал его ровное сонное сопение. Нет, он не храпел в общепринятом человеческом понимании этого слова, но он изумительно тонко и в чем-то даже музыкально выводил мелодические рулады носом. Лично мне казалось, что он напевает классическое «Тореадор смелее в бой», но давать гарантии не берусь. Вполне может статься, что это было французское «non redoyan» или вообще какая-нибудь малопонятная «хава нагила, хава нагила». Собственно, я и заснул, пытаясь разгадать эти мелодии с 3 или 4 нот. И, как ни странно, это убаюкивало. Мне снилось, что мы гуляем с отцом, в воздухе разливался то ли скрежет, то ли какая-то неуловимая музыка. Я совсем маленький, он ведет меня за руку, нам так хорошо вместе. Было тепло, пахло цветочными ароматами. Я смотрел на него снизу вверх, у него большая ладонь и всегда аккуратно постриженные ногти. Почему дети запоминают малозначительные детали? Я совершенно не помню, о чем он говорил со мной, не мог бы повторить ни одного отцовского совета. Пресвятой Электрод Аквинский, да я даже голоса его не помню. Почему?
«Мальчик мой», — моего плеча коснулась мягкая лапа лиса. «Ты кричал во сне? Я не...»
«Ох, простите меня, сэр». «Ах, ерунда, не стоит извинений». Мой учитель подхватил меня под мышки, довольно бесцеремонно встряхнув и поставив на ноги. К моему изумлению, уже наступило утро. Солнце пробивалось сквозь неплотно задернутые шторы узких окон, а в самом помещении трудились 5 уборщиков. Все в одинаковых серых костюмах, белые передники, черные туфли и все при деле. У двоих щетки на длинных ручках, которыми они старательно мели пол. Еще двое протирали вельветом витрины, а один, важно раздувая щеки, старательно сдувал пыль с саркофага.